Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Здравствуйте, это «Радио Спутник». Мы работаем для вас вместе с Кириллом Бакеевым. И сейчас поговорим на крайне непростую, мне кажется,
конечно,
тему.
Конечно, а мы на простые же не говорим.
Никогда, да. Ну, послушай, программа импортозамещения продуктов питания реализована не до конца. Аналитики Национального рейтингового агентства пришли вот к такому выводу. По некоторым категориям товаров, Кирилл.
Да.
Россия далека от целевых показателей. В Кремле с мнением аналитиков не согласились. Там уверены, что импортозамещение полностью состоялось.
Ну, в общем, что, собственно, выяснили аналитики, что они там такого наанализировали, пришли они к следующим выводам, что за 8 лет с момента принятия стратегии импортозамещения, как раз вот в условиях действующего запрета на ввоз определенной продукции в Россию, не удалось достичь плановых показателей. Дело в том, что когда программа импортозамещения вводилась, были поставлены определенные цели и задачи.
Плановую экономику Советского Союза напоминает. Цели и задачи, пятилетка, плановые показатели.
Ну, любят государственные органы планировать свою деятельность или планировать то, чего они хотели бы... То, чего они хотели бы видеть.
В общем, говорят, что не всего достигли.
Не всего достигли. Вот как раз, например, объем импорта молочной продукции к концу 2020 года должен был сократиться на 30%, но в реальности, по мнению специалистов Национального рейтингового агентства, сокращение составило 20%. Импорт плода овощной продукции должен был уменьшиться на 20, но фактически снизился только на 11. Еще, среди прочего, они говорят о том, что увеличился реэкспорт определенных продуктов питания. То есть, например, ну вот из Европейского Союза запрещено было поставлять в Россию, не знаю, там какие-то фрукты и овощи. Запрет работает, но при этом, допустим, из Чили импорт продуктов, фруктов и овощей увеличился там в 3 раза. И потом, когда оказывается, что в саму замечательную страну Чили также увеличился импорт овощей и фруктов из Европейского Союза. Но здесь, правда, делают специалисты...
Сколько мы платим, ты подумай. То есть они везут из Европейского Союза?
Сейчас, погоди, нет. Аналитики это заметили, но специалисты сказали, что проводить прямую и говорить, что значит, Чили закупает в Европу,
Переклеивает там марочки, да?
Да.
И вперед.
Нет, к сожалению, это не так, либо не совсем так, потому что действительно это не совсем рентабельно, и тогда бы цены на фрукты и овощи были бы совсем заоблачными, но просто занимательное совпадение. Собственно, о результатах этого исследования спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что он об этом думает, и он сказал, что нет, в Кремле с такими данными не согласны. Там считают, что программа импортозамещения прошла успешно, но и он отметил, Дмитрий Песков, что цели 100% импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности, нет, и ни одна страна этого не делает. В то же время в импортозамещении основной продукции, в том числе мяса, очевидно, очень большие успехи достигнуты. Вот так вот.
А к нам присоединяется руководитель отдела макроэкономического анализа группы компаний «Финам» Ольга Беленькая. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга, вот вы как воспринимаете те данные, о которых говорят в Национальном рейтинговом агентстве и с их оценкой в Кремле, и, не знаю, как вы видите ситуацию?
Извините, вот я только не понимаю одного. А почему сразу спрашивают у Пескова? Вот что он считает?
Мне много чего спрашивают.
Вот он считает проценты молочной продукции, которая поступила в Россию, что ли? Почему он должен вообще отвечать на такие вопросы? Ну, это так, извините.
Ну...
Ольга.
Насколько я представляю, то какую-то продукцию... Да-да?
Нам не очень хорошо слышно. Можете, пожалуйста, сначала?
Слышал.
Ага. Ну, по импортозамещению, как бы, я не готова конкретно говорить, но если в общих чертах, то какие-то группы продуктов действительно удалось заместить, насколько я понимаю, относятся к мясной промышленности. Но что-то... такие вещи, как овощи и фрукты, так сказать, они не растут, многие из них в России, поэтому их заместить сложно. Вот. Если говорить там, о замещении импорта из стран Европы на страны другие, как бы, которые не подходят под контрсанкции, Латинская Америка, Чили, вот, о которой говорили, то если, так сказать, импорт замещается на вот эти страны, то понятно, что логистические и транспортные издержки при этом возрастают. Ну, в целом, если говорить как-то конкретно об импортозамещении по каким-то товарам, то здесь эта тема требует глубокого изучения, но, к сожалению, не относится к моей сфере.
Угу. Да, Евгений.
Ольга, знаете, вопрос у меня следующий по поводу импортозамещения и Латинской Америки. Ну вот, в частности, речь шла о мясе. Я понимаю, что, может быть, не совсем ваша тема, но вы ведь, во-первых, согласитесь со мной, что все мы знаем, что мясо в Россию и в страны СНГ везли из Аргентины, и опять же, из Чили и из Бразилии, вряд ли что-то изменилось, причем здесь импортозамещение, санкции и контрсанкции, согласитесь. А во-вторых, вот мы с вами обычные покупатели, потребители продукции. А разве мы сами можем понять, какая именно продукция использована, например, при производстве колбасы? Ну, там может быть кенгуру из Австралии, мы никогда этого не узнаем, нам никто не скажет.
Ну, конечно, потому что даже в ту продукцию, которая производится здесь, могут использоваться материалы, компоненты, там какие-то, я уж не говорю о том, что корма там завозятся, насколько я понимаю, тоже часто из-за рубежа. То есть, естественно, ну, все заместить невозможно, но и как бы цели такой, наверное, нет.
Вот-вот, хотел как раз у вас спросить по поводу цели. Все возмещи... Вот это вот импортозамещение абсолютно всего, да, понятно, что это утопия. Другое дело, мы вообще должны ли об этом говорить, об импортозамещении всего? Там речь не идет там, о бананах и кокосах, ну, того, что произрастает на той же широте. Но нужно ли это? Вот не окажется ли это дороже выращивать свои яблоки на Кубани, хотя там гораздо лучше, предположим, растут зерновые?
Ну, система международного разделения, международной торговли, она, в принципе, должна способствовать тому, чтобы то, что было выгодно производить в стране, производилось в ней, а то, что выгоднее закупать, то закупалось. Но при этом понятно, что, в общем, все страны еще проводят политику защиты там, собственного сельхозпроизводителя в той или иной степени, там, протекционизм и так далее. Я так поняла, что мы вообще планировали про инфляцию поговорить, поскольку я специалист по макроэкономике, все-таки, а не по потребительскому сектору.
Инфляция – это очень интересный аспект импортозамещения, как мне кажется. Скажите, пожалуйста, вот мы хотим, ну, нам, да, по крайней мере, так говорили, что мы хотим все тут у себя выращивать в России. Ну,
чтобы оно было качественнее, дешевле, да, и доступнее.
Еврозес, предположим, пусть не вот в России, да?
Ну, да.
Но вот на территории Еврозес, предположим, или даже СНГ. Скажите мне, пожалуйста, Ольга, не скажется ли это как раз на росте цен? Потому что, ну, если... Понятное дело, что конкуренция со всех сторон отрезана, да, европейцы не могут, там, латиноамериканцы не могут, и вообще никто не может, и даже китайцы. Ну, а значит, что цены растут, а когда цены растут, это инфляция? Ну, вы нас поправьте, если мы неверно говорим.
Да нет, все верно. Чем больше ограничена конкуренция, тем больше создаются условия для того, чтобы предложение было ограничено, и, соответственно, при заданном уровне спроса должны расти цены. С этим трудно спорить.
Скажите, а можно каким-то образом с точки зрения ученых, вот с вашей точки зрения, объяснить, что быстрее всего растут цены именно на продовольственные товары за минувшие месяцы?
Да, вот если мы посмотрим за минувший месяц, то рост цен на продовольственные товары действительно бросается в глаза. То есть очень сильно выросли цены на плодово-овощную продукцию. За месяц инфляция здесь составила 5,8%, а с начала года более 12%. Но по отдельным группам товаров, как говорит Росстат, там огурцы подорожали на 39%, помидоры на 27% и даже картофель на 7%. Потом уже не первый месяц дорожает с опережающими темпами подсолнечное масло. За месяц 7,4%, за год более 23%. Сахар-песок здесь почти 9% за ноябрь и 65% за 12 месяцев. Яйца куриные и, в общем...
Ольга, тут возникает вопрос «почему?». А почему такая инфляция? Вот что такое? Что случилось именно за минувший месяц? Вот что? Пандемия? Да. Послушайте, вот пандемия коронавируса. Все сидят по домам. Все жрут, что ли, или что? Почему инфляция?
Поэтому нужно больше продуктов.
Да.
Ну, на самом деле, похожая ситуация была в самом начале. Ну, не похожая, а похожа на то, что вы говорите. Была в самом начале пандемии, в марте, причем по всему миру, когда был ажиотажный спрос, и покупатели опустошали полки. Но сейчас ситуация не такая. А сейчас, ну, я обратила внимание на то, что на мировых рынках произошел заметный рост именно продовольственной инфляции. То есть индекс FAO Food Price Index за месяц рост стал максимальным с июля 2012 года. Плюс 4%.
Это, позвольте уточнить, это по всему миру, да?
Да, это по миру.
Так. Значит, эпидемия тут как раз имеет отношение ко всему этому.
Вот когда,
я
да.
не понимаю, как связано. То есть, вот как почему растут
рабочая
цены на продукты
питания?
Рабочая
сила дороже, не знаю, там закупочная цена каких-то расходных материалов.
Ну, по идее, потому что ну, зерно все равно там есть у нас эпидемия или нет.
Ну, да?
То есть оно должно, по идее, расти.
Тут как бы везде свои локальные истории. Вот в этом общем индексе мировых продовольственных цен овощи как раз подскочили на 14,5% за месяц. Это очень сильно, да? То есть это пальмовое масло, растительное масло. Здесь как бы свои истории, да? Где-то вот перебой с поставками, где-то проблемы с урожаем. Здесь... Ну, сложно говорить конкретно, почему тот или иной продукт подорожал. Но как бы просто один из факторов – это вот подорожание цен на продовольствие на мировых рынках. А второй – это то, что в октябре у нас, по данным Росстата, сократился выпуск сельхозпродукции. Ну, в частности, это подсолнечник, сахарная свекла и картофель. Ну и третье, значит… В принципе, вот плодово-овощной сезон у нас, так сказать, собственной продукции завершился. Значит, соответственно, увеличивается доля импорта, а на мировых рынках цены подскочили, и плюс еще рубль ослаб. И, ну, видимо, это дало такой эффект.
Ольга, то есть я правильно понимаю, вот тот рост цен, который сейчас мы наблюдаем по разным продуктам, он, в общем-то, логически объясним. То есть это не то, что вот сидят какие-то где-то коварные производители и такие, а вот мы не дополучили на пандемию, а давайте мы цены поднимем, нам же надо как-то компенсировать
убытки. А вообще очень похоже на правду вот то, что Кирилл говорит. То есть очень похоже на реальность.
Ну, вообще, это достаточно конкурентный рынок, поэтому здесь сговор как-то сложно заподозрить, тем более на мировом уровне. Вот. Другое дело, что ну, по зерну, так сказать, тоже уже не первый месяц идет такое подорожание. То есть с начала года цены на зерно выросли почти на 20%. То есть, в принципе, то одна товарная группа, то другая выстреливает. И, может быть, это действительно такие локальные временные факторы, да? Но, с другой стороны, если мы посмотрим на что я обратила внимание, вот недавно вышли индексы деловой активности PMI, и там рост ценовой компоненты в целом сейчас находится на максимуме с 2018 года, тоже по миру, и по закупочным, и по отпускным ценам. Ну, влияние пандемии там тоже где-то удлинение цепочек поставок, где-то транспортные расходы дополнительные, где-то противоэпидемические мероприятия и затраты на них, где-то вот ослабление национальных валют к доллару. Ну, здесь, в общем-то, нужно просто присматриваться и отслеживать, как пойдет дальше. Плюс, опять же, сейчас мы видим на мировых рынках с ноября идет такое заметное ослабление доллара к мировым валютам, и на этом фоне часто происходит рост сырьевых цен. Вот как бы та тенденция, за которой стоит смотреть.
Ольга, спасибо большое, что сегодня приняли участие в нашей программе. Руководитель отдела макроэкономического анализа группы компаний «Финам» Ольга Беленькая была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну, то есть, вообще, я так понимаю, все подорожает.
Вот все подорожает. Да. Ничего ты с этим не сделаешь.
Из этих цифр, вот, которые специалисты приводят, все подорожает. Но мы начали-то с того, с импортозамещения. Да. Да? То есть вот хотелось бы понять. Подождите. Ну, там доллар, все дела. Ну, а почему? А почему в России-то должно дорожать? Ну что, вот корове не все равно, что вот... Подожди, вот корова...
Корове не все равно.
Почему
но,
нет?
Но... Тот корм, который ты для этой коровы закупаешь,
так, корм
на
что?
Него цена
должен,
меняется.
А он должен быть закуплен обязательно за доллары и евро, что ли?
Возможно, для некоторых производителей, я думаю, это будет актуально. Но, кстати, по поводу мясной промышленности, я думаю, мы сможем уточнить у непосредственного участника и человека, имеющего прямое к этому отношение.
Да,
но,
было бы хорошо.
Но с остальной продукцией я все-таки полагаю, что здесь дело в... вот как раз в пандемии, в тех ограничениях, которые были, в частности. То есть, понятно, и рубль, понятно, и нарушение логистики, и ограничения, и тому подобное.
Логистика от слова логика, вот интересно. Мне не вот
движение, движение товаров.
Вот мне понятно.
Да.
Но при чем здесь логика?
Ну, понимаешь, если бы мы просто засеяли, вот если бы мы...
Да, вот мы просто засеяли, хорошо,
Кирилл. У нас есть поле, мы его просто взяли да засеяли
каким-нибудь
пшеном, не знаю.
Нет, мы засеяли пшеницей, потому что пшеница на 20% подорожала во всем мире.
Супер, пшеницей мы засеяли.
Засеяли, да.
Да, мы же понимаем, что для того, чтобы эту пшеницу потом собрать, нужно много чего сделать. И для того, чтобы это много чего сделать, в смысле ее собрать... Нужно много чего, и для этого много чего, для него есть разнообразная цепочка.
Чтобы собрать пшеницу, нужно заправить комбайн.
Нужно
топливом,
заправить комбайн.
Да?
Нужно,
нужно
пшеницу
дать
поливать.
Комбайн...
Что, не нужно ее поливать?
Ну нет. Но дело не в этом. Значит, комбайнеру мы даем зарплату, которая не выросла, к сожалению.
Да.
Не выросла. Вот зарплата у комбайнера есть, вот как она есть, так она и есть. Да? И нужно нам топливо. Вот, предположим, топливо увеличилось в цене, хотя непонятно. В России добывают нефть, почему оно постоянно растет? Ну, ладно.
Но это древняя загадка.
Допустим,
это
хорошо.
Не сегодняшнего дня.
Увеличилось немного, да, но не на 20%, как цена на зерно. Хорошо, заправили комбайн. Да, топливом. У комбайнер получает ровно столько же, сколько он, бедный, получал там, 5 лет назад. Его зарплата не растет. Ну, хорошо. Как это выливается? Вот я понимаю, что я задаю вопросы, на которые наверняка у тебя нет ответов, но почему все равно растет? И здесь мы возвращаемся вот к этой истории, о которой ты говорил. А не выгоднее ли нам, производителям, взять и немножко отпускные цены увеличить? А не выгодно ли нам это? Ну, а что, вы посмотрите, кругом пандемия, кругом что-то все так сложно, все как-то...
Нет, но я думаю, что мне кажется, что поскольку производители разной сельхозпродукции тоже ощутили на себе пандемию, среди прочих, видимо, вещей, которые влияют на стоимость конечной продукции, то, собственно, для того, чтобы сократить издержки, они цены и повышают. Наверное,
руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин наверняка сейчас нам все объяснит. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А мы не понимаем, почему цены растут. Может быть, вы знаете.
Я просто не слышал вашего разговора, поэтому, если можно, уточните, пожалуйста, вопрос.
Да, скорее всего, наш разговор был вообще ни о чем, потому что мы два не экономиста, которые пытаются понять, почему цены растут. Вот.
Смотрите, вот говорят о том, что пандемия сделала так, что увеличились цены на продукты питания. Мы сейчас о мясе еще отдельно поговорим, если вы позволите. Почему увеличилось, не совсем понятно. Топливо стоит столько же, зарплаты не увеличились в России точно за этот период. Это данные, по-моему, и правительства, и Кремля. Более того, снизились. Почему растут отпускные цены не только в России, но и по всему миру на мясо?
Ну, во-первых, давайте быть более точными.
Давайте.
И цены на разные виды мяса ведут себя по-разному. Угу. В частности, цены на мясо птицы в России уже не растут несколько лет, несмотря на то, что рост себестоимости, конечно же, произошел. но и по всем данным Росстата, и по нашим мониторингам, и по полке в магазинах мы видим, что курица не дорожает. Хотя только в этом году, с начала года, зерно подорожало на 50%, витамины, минеральные добавки и другие микроэлементы, аминокислоты на 60-100%. Поэтому это идет за счет рентабельности производителей и огромной конкуренции. То же самое можно сказать о свинине, которая у нас не дорожает и сегодня является одной из самых дешевых в мире, благодаря тому, что мы создали очень мощную, конкурентоспособную отрасль производства свинины, то есть это и фермы, и перерабатывающие предприятия. И именно поэтому Россия наращивает экспортные поставки, так как наши цены очень конкурентоспособны. Что касается говядины, сегодня говядина в России по сравнению с другими странами, даже по сравнению с Уругваем, даже по сравнению с Уругваем ниже, по сравнению с США, Европой ниже. Они у нас растут, но, к сожалению, должен отметить, что цены на говядину по-прежнему не позволяют иметь достаточную рентабельность для расширенного воспроизводства. А растут вообще в целом в мире цены по разным причинам. Во-первых, как я уже сказал, очень быстрый рост цен на зерновые. Многие страны, которые не имеют своего производства или имеют недостаточное производство, закупают впрок, боясь, что пандемия, коронавирус, может нарушить торговые отношения, цепочки поставок. И такие страны, как Египет, Марокко, Алжир, не могут себе позволить остаться без пшеницы. Там будет революция очередная. То же самое можно сказать о ряде стран Центральной Азии. Растут цены на соевые бобы. Китай закупает огромные объемы кукурузы, тем самым провоцируя рост цен на этот вид продукции. Китай закупает все больше и больше свинины, мясо птицы, говядины. По первой причине, потому что у них сократилось производство свинины на 11 миллионов тонн. А это 20% их производства 3 года назад. И они со всего мира собирают мясо, что вызывает рост цен странных экспортеров. Поэтому Россия как раз один из наиболее стабильных рынков сегодня, особенно по мясу птицы и свинины, где мы добились независимости от мирового рынка, независимости от мировой конъюнктуры, и поэтому наш потребитель от этого выигрывает сегодня.
Сергей Евгеньевич, а я...
Пока независимости этой нет, к сожалению, и мы связаны с мировым рынком.
Простите, что вас перебиваю, Сергей Евгеньевич, а вот эта самая независимость, она как-то связана с импортозамещением или нет?
Политика по развитию агропромышленного сектора началась не с 2014 года, как все почему-то думают. Первые важные шаги были приняты еще в 2003 году при тогдашнем министре Алексее Васильевиче Гордееве, который ввел совместно с Минэкономразвития тарифные квоты на ввоз мяса, потому что Россия ввозила почти 3 миллиона тонн мяса со всего мира, что очень давило на цены наших производителей, и мы были, к сожалению, очень зависимы от того, что происходит на мировом рынке, и не могли развивать собственное производство. Мы ограничили импорт, и это дало первый импульс для привлечения крупных инвестиций. Затем был приоритетный национальный проект, это 6-7 год. Потом с 8 года государственная программа. Ничего не произошло за последние 5 лет такого огромного, чтобы об этом говорить. А вот за 15 лет Россия из отсталых стран в плане производства мяса вошла, уверенно вошла, в пятерку крупнейших производителей мяса птицы в мире и пятерку крупнейших производителей свинины в мире и в десятку крупнейших экспортеров. Но это произошло не за вчера, не за позавчера, а за 15 лет последовательной государственной политики.
Сергей Евгеньевич, я, насколько понимаю, в 2021 году вот эти самые квоты, о которых вы говорите, они перестанут действовать, и это как-то же должно сказаться?
Во-первых, квоты на свинину отменены с 1 января 2020 года. Так. Никакого роста цен мы не увидели. Напротив, среднегодовые цены у нас ниже, хотя пошлина выросла с 0% до 25%. А импорт упал на 95%, потому что уже столько производим и дешево производим, что импорт здесь просто не конкурентоспособен. К тому же Россия еще и вывезет в этом году 175 тысяч тонн свинины более чем в 10 стран мира. Что касается мяса птицы, квоты там не отменяются. И в 2021 году никакие квоты не отменяются. В 2021 году только будет обсуждаться возможный переход на плоскую пошлину при импорте говядины в 2022 году. Но и там повышение пошлины крайне незначительное, потому что крупнейшие страны-экспортеры говядины в Россию пользуются системой тарифных преференций, то есть платят не полную пошлину, а только 75% от полного тарифа. И в результате в России одни из самых низких пошлин на ввоз говядины. Весь мир и богатые страны – Швейцария, Япония, Евросоюз, бедные страны – Таиланд, Вьетнам, Марокко, Алжир, Турция, небогатые страны, имеют пошлины от 40 до 200%. В России сегодня пошлина на ввоз говядины 11,25%. А 40% говядины приходит из Белоруссии, которая ничего не платит. Ноль. Поэтому наш рынок говядины не защищен, в отличие от других стран мира.
Сергей Евгеньевич, мы надеемся, что это сменится, и мы еще не обязательно поговорим с вами, потому что очень интересный разговор. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин был на связи со студией.
Программа дня на радио «Спутник».